Лекция 20 у нас сегодня. Иные деяния 6-го Вселенского собора. Установление свода церковных канонов. 102 правила. То есть внутри церковное законодательство. Установление свода церковных канонов. 102 правила. И второй пункт тоже, так сказать, вот итоговый, то есть подведение итогов православной догматики и православных узаконений. Итак, подведение итогов православной догматики и православных узаконений. Вот такие дела. Значит, догматики, да, православной догматики и православных узаконений. Закон от слова. Ну так вот, во всяком случае, шестой Вселенский собор собственно, вот в смысле там принятия Ороса, заканчивается в 681 году. Отдали. При императоре Константине Паганати, и после этого Константин как бы жизненно изнемогает и умирает 30 с небольшим лет, 32 или 33, буквально вот так. И при следующем уже императоре такой был Юстиниан II Рипотмит, рваные ноздри. Так вот, при этом императоре рваные ноздри, но при тех же отцах и в том же Константинополе, собственно, Трульской это местечко в Константинопольском дворце, значит, то есть в дворцовом комплексе. Так вот, значит, собирается новый собор тех же отцов, и именно собор итоговый. Прежде всего, он подводит итоги соборов вселенских, их насчитывается 6, и праздник есть 6. Вселенских соборов. Седьмой уже причисляется ко вселенским только при Фофии. И главное, делается важнейший богословский вывод, что правопреемниками апостольского служения в смысле свидетельства истины являются как раз Вселенские соборы. Преемниками апостольского служения. Преемниками апостольского служения. В смысле свидетельства истины являются Вселенские соборы. И, наконец, само хранение веры, само понятие, как бы лозунг, то есть исповедание, написанное на знамени, храни, что имеешь, ничего не прибавляя и не отнимая, это стало возможно только после становления. Это опять исповедание Трульского собора. Сказано буквально так. Божию благодатью определяем хранить неприкосновенную нововведением и изменением веру, преданную нам. Во-первых, как бы от самовидцев и служителей слова, богоизбранных апостолов. Еще же и от 318 святых и блаженных отец при Константине, царе нашем. 318? Да, 318 это как раз Первый Вселенский собор. В Никее собравшихся. То есть Первый Никейский, то есть Первый Вселенский собор. Такожде и при великом Феодосии, отце нашем, царе нашем, извините, 150 святыми отцами, всем царствующем граде собравшимися, провозглашенное исповедание веры содержим, богословствующее о Святом Духе изречение приемлем, и одновременно идет осуждение тех лжесвидетелей, на которых собирались Вселенские соборы. То есть прежде всего Ария, затем, значит, о Первом Вселенском соборе, затем против Македония во Втором Вселенском соборе, и ко Второму уже Вселенскому собору присовокупляют Аполлинария. В чем ересь Аполлинария, все помнят? О, умница! Совершенно верно. То есть, что Господь, Бог Сын, воспринимает человеческое тело, ну, о душе ничего не сказано, но не воспринимает человеческого духа. Вместо человеческого духа у него логос. То есть Бог Слово. То есть та самая ересь, которую по свидетельству российских святых отец, та самая ересь, которую потом в 20 веке будет повторять протоиерей Сергий Булгаков. Так вот, вот сказано. Осуждаем Аполлинария, который нечестиво отрыгнул, аки бы Господь приял тело без души и ума. Ну, ум часто употребляется в том же смысле нус, что и дух. Далее. Такожде и при Феодосии, сыне Аркадии, царе нашем, собравшимися в первый раз в граде Эфесе двумястами богоносных отец изложенное учение, то есть Третий Вселенский собор, единого Христа, Сына Божия, и воплотившегося проповедуя, и бессеменно родившую его непорочную преснодеву, исповедуя собственно и истинно Богородицей. А безумное разделение нестория, яко от жребия Божия отлученное, отвергаем, ибо оно учит, что един Христос есть отдельно человек и отдельно Бог, и возобновляет иудейское нечестие. Это значит 200 святых отцов эфесских, то есть Третий Вселенский собор. Православно утверждаем такожде и в областном граде Халкидоне, то есть в предместье Константинополя, при Маркиане, царе нашем, 630 богоизбранными отцами начертанное вероисповеданье, которая велигласно возвестила единого Христа, Сына Божия, состоящего из двух естеств. И в сих самых двух естествах славимого. А суемудрого Евтихия, который говорил, что великое таинство строительного, спасительного домостроительства совершилось призраком, и яко заразу из священных оград церкви извергла, ксим же и Нестория и Диаскора. То есть Четвертый Вселенский Собор. Еще же из 165 богоносных отец собравшихся в всем царствующем граде, при Юстиниане, блаженная памяти царе нашем, то есть Пятый Вселенский Собор, благочестивые глаголы, яко от Духа произнесенные, ведаем, и он им потомков наших научаем. Они Феодора Мопсуэцкого, Несториева учителя, и Оригена, и Дидима, и Евагрия, возобновивших еленские батни и превращение некоторых тел и душ, паки нам представших на позор, такожди написанное Феодоритом противу 12 глав блаженного Кирилла и так называемое письмо Ивы соборно предали проклятию и отринули. То есть Пятый Вселенский Собор, о котором мы с вами говорили, и недавно, то есть 10 лет назад, при царе нашем, блаженной памяти Константине, Константине Погонате, для нас, в всем царствующем граде сошедшегося шестого собора верования, которое вящую крепость прияло, оно боголюбиво изъяснило, яко должны мы исповедовать и два естественных хотения или две воли и два естественных действа воплотившимся нашего ради спасения единым Господе нашему Иисусе Христе, истинном Боге. А тех, которые правый догмат истины извратили, и едину волю, и единодейство в едином Господе Боге нашем Иисусе Христе людям проповедовали, судом благочестие обвинило яко Феодора епископа Фаранского, Кира Александрийского, Анория Римского, Сергия Пира, Павла Петра, бывших в всем богоспасаемом граде предстоятелями, Макария Антиохийского, ученика его Стефана и безумного Полихрония, сим образом, то есть их, значит, судом обвинила, сим образом соблюдая неприкосновенным общее тело, то есть церковь Христа Бога нашего. Кратко рещи постановляет, да вера всех в Церкви Божией прославившихся мужей, которые были святителями в мире, да соблюдается твердою и да пребывает до скончания века непоколебимою, вкупе с богопреданными их писаниями и догматами. Значит ли это, что догматическое движение церкви закончено.
На что было время?
Это длинный был, и то не до конца, а только важнейшие моменты, первое правило Трульского, то есть шестого Вселенского, от дополнительного собора.
Первое правило?
Первое правило.
А вот постановление только собора, это...
В какого?
Воздух исповедания, значит, стало возможным все это после...
После Трульского, да. Трульского.
Да, вот это вот одно из правил, да?
Это первое правило.
Все, спасибо.
Так вот. А значит ли это, что догматическое движение церкви закончено? Нет, конечно. Конечно нет. Но это значит, что вот то, что уже здесь утверждено, то пребывает, а то новое, что Господь благоволит открыть через своих избранников, должно пресовокупляться к церковной истине и не противоречить догматам шести Вселенских соборов. И даже любой новый теологумен, то есть богословское мнение, прежде всего отвергается, если оно противоречит одному или нескольким из догматов шести Вселенских соборов. Вот это, пожалуй, главный вывод.
А нескольких догматов, их, значит, определенное количество есть, да?
А как же? А как же?
Какое?
Так у шести Вселенских соборов шесть выходит дело.
Шесть догматов?
У шести Вселенских соборов, да. Шесть, естественно, шесть теросов. Это и есть догматические положения церкви. Вот именно то, что данное пребывает непоколебимо, а новое не должно его разрушать, вот это выражается следующим положением того же первого правила. Тот, да будет анафема по определению, прежде постановленному предупомянутыми святыми и блаженными отцами, и от сословия христианского, яко чуждый, да будет исключен и извержен, ибо мы, сообразно с тем, что определено прежде, совершенно решили, ниже прибавляти что-либо, ниже убавляти, и не могли никоим образом. Вот это как бы некий пафос завершенности, тот самый, которого тщетно ждал Юстиниан и очень хотел как бы достигнуть при своей жизни. Притом, еще если императоры, созвавшие шесть Вселенских соборов и даже седьмой, были при Фокии канонизированы, а потом большинство из них деканонизированы, то уж созвавший Трульский собор Юстиниан II Репотмит не мог претендовать на прославление во святых ни при какой погоде. То есть человек он был крайне пререкаемый, то есть еще в первый период своего царствования куда ни шло, потом был 10-летний перерыв в царствовании, вот тут-то ему ноздри-то и вырвали. Ну, как бы Бог шельму видит. Ну, так его просто низвергли. Но через 10 лет удача ему улыбнулась, и он, значит, смог вернуться на престол, но кличка за ним так и осталась клеймо на все века — рваные ноздри.
Как у нас Василий Черный, да?
Темный, да, как у нас Василий Темный, но все-таки не столь уж явно. Ослеплен полбеды, но уж чтобы рваные ноздри — это совсем. Более того, недаром Трульский собор происходит на исходе 7-го христианского столетия, то есть в 691-692 годах. 7 – полное число, 700 лет, вот за 700 лет установлен, значит, догматической и канонической свод церковного здания. И, как я уже сказала, пафос 6-го, то есть Трульского Вселенского собора, это как раз пафос завершенности и неприкосновенности. Как мы с вами только что читали, да будет нерушимо.
И так и есть, да?
И так и есть. Да будет навеки нерушимо. И, наконец, как я уже сказала, что тоже Трульский собор постановляет, что именно Вселенские соборы, суть глашатые церковной истины, и в этом смысле суть правопреемники святых апостолов. Затем канонический свод церковных установлений ведь тоже созидался в течение тех же 700 лет. Главным образом уже в IV веке поместные соборы Лаодикийской, Антиохийской, Карфагенской, Константинопольской двукратные, иные. Вот этот весь свод, а также канонические послания чтимых святых отцов, вот этот целый корпус сочинений, которые тоже должны получить свое определение, свою церковную оценку. И как раз вторым правилом Трульского собора вот эти канонические установления получают свой неоспоримый авторитет. Сказано так: достойным признал сей святый собор, чтобы отныне к исцелению душ и к уврачеванию страстей тверды и ненарушимы пребывали принятые и утвержденные бывшими прежде нас святыми и блаженными отцами, а также и нам преданные, именем святых и славных апостолов 85 правил. Это 85 апостольских правил, это уже суть правила канонические. Канонические правила святых апостолов – это, собственно, те рекомендации, которые дают внутри церковное законодательство. Вот оно-то как раз вторым постановлением Трульского собора также пребывает навеки нерушимым. И уже все остальные канонические установления утверждаются тем же авторитетом Трульского собора, который, однако же, расценивается как шестой вселенской, все тот же. Согласием нашим запечатлеваем и все прочие священные правила, изложенные от святых и блаженных отец наших, то есть 318 богоносных отец, собравшихся в Никее, то есть все тот же Первый Вселенский Собор, который ведь обсуждал не только вопросы, связанные с вероучением, но и вопросы, связанные с внутрицерковным законодательством. Такожде от отец, собравшихся в Анкире, то есть Анкирский собор, равно и в Гангре, Гангрской, кроме сего, в Антиохии Сирийской, то есть Антиохийской, и в Ладикии Фригийской, то есть все соборы поместные, которые занимались внутрицерковным законодательством, а по времени расположены между первым и вторым вселенскими соборами, значит, здесь утверждаются, то есть Анкирской, Гангрской, Антиохийской, Ладикийской. Еще же 150 отец, то есть это второй вселенской, и 200 отец это эфесской, и 630 святых отец, то есть халкидонской, и от собравшихся в Сардике, это сардикийской, и в Карфагене, и еще собравшихся паки, всем богоспасаемом граде, при Нектарии, то есть Константинопольской двукратной, и при Феофиле, Александрийском архиепископе, такожде правила Дионисия Александрийского, Петра Александрийского, архиепископа и мученика, Григория Неокесарийского, Афанасия Александрийского, Василия, архиепископа Кесарии Каппадокийские, то есть Василия Великого, Григория Ниского, Григория Богослова, Амфилохия Иконийского, Тимофея Александрийского, Феофила Александрийского, Кирилла Александрийского и Геннадия Константинопольского. Это все канонические послания. Вот только после этого каноническому своду православной церкви уже предана также своя незыблемость. Это уже перестает быть частным мнением того или иного святого отца, которое может быть и пререкаемо, может оказаться ошибочным, а здесь оно как бы получает незыблемого редактора в лице Вселенского Собора. И сказано так: никому да не будет позволено вышеозначенные правила изменять или отменять, или кроме предложенных правил принимать и другие с подложными надписаниями, составленные некими людьми, дерзнувшими корчемствовать истиной. Ну, корчемствовать, то есть торговать истиной. Кстати говоря, вот из вот этих вот в юбилейном году ублажаемых новомучеников был такой Кирилл Смирнов. Вот он дерзнул, значит, в письме к митрополиту Сергию, будущему патриарху, попытался сказать, что в 20 веке церковная жизнь не по канонам устраивается. Это мнение, разумеется, зачитывалось, но его, так сказать, к нему отнеслись с нисхождением, учитывая полное, ну, церковное, так сказать, неведение этого несчастного ссыльного митрополита. Он, разумеется, не совсем сам понимал, о чем говорил. Ну, иногда для людей, ну, с малым ведением, ну, церковь как бы относится с нисхождением. На самом деле это, конечно, глупо. В любом веке каноны могут попираться, как во весь наш синодальный период, но они не могут отменяться. И рано или поздно церковное, так сказать, право, церковная справедливость, церковная, каноническая твердость восстанавливается. Может быть, как называли синодальный период вавилонским пленением Русской Православной Церкви. Мы вот в следующий раз перейдем к 117 годам церковного бесчинства в Византии. Но это вовсе не говорит о том, что церковные каноны подвержены изменениям во времени. В церкви Господь попускает и гонение, и нечестие, и всякие, так сказать, попытки разрушить, но это еще не говорит о том, что то, что претерпевает нападение, оно не вечно. Наоборот, врата адовы не одолеют церкви. И, наконец, поскольку VI Вселенский собор, то есть Трунский, устанавливает, как бы, то есть регистрирует, что ли, некую догматическую завершенность, то вот к этому первому правилу присовокупляется правило 95-е, которое как раз говорит о, ну, устанавливает, что ли, законодательство дополнительное, 95-е, как принимать церковь из различных ересей. К этому времени, разумеется, стало беспощадно ясно, что неправые мнения в церкви уже осужденные и отсеченные, могут существовать просто как преодоленные ошибки. Но людям живым и желающим спасения, разумеется, держаться за старые ошибки безумно. Поэтому на том же Труйском соборе определено, по каким правилам, по какому чину принимать обратившихся к церкви. Вне церкви нет спасения. Но вот именно церковь, как бы плавающим со своего корабля, бросает как бы лестницы, спускает шлюпки, спускает веревки с тем, чтобы они могли на этот корабль подняться. Итак, присоединяющихся к православию и к части спасаемых из еретиков приемлем по следующему чиноположению и обычаю. Ариан, то есть как раз осужденных по Первому Вселенскому собору, Македониан, Навотиан, именующих себя чистыми или лучшими, несколько слов об этом. Почему чистыми или лучшими? Это как раз те, которые себя объявляли неподверженными никаким, значит, уклонением, не сообщающимся ни с язычниками, ни с кем другим. И потому как бы считавшими себя лучше церкви, вот, наподобие нынешних зарубежников. Так вот, этим самым лучшим или чистым определение вышло такое. И заодно аполлинаристам, то есть последователям Аполлинария. Когда они дают рукописание и проклинают всякую ересь, не мудрствующую, как мудрствует святая Божия кафолическая и апостольская церковь, приемлем, запечатлевая, то есть помазуя святым миром, во-первых, чело, потом очи, ноздри, уста и уши, и запечатлевая их глаголем «печать дара Духа Святого». То есть это то, что мы сейчас называем принятие по второму чину, то есть через миропомазание. Кого сейчас принимают по второму чину, кто знает? Протестантов всех мастей. Да, армян как раз принимают по третьему чину, и до монофизитов мы доберемся. Кстати говоря, но почему именно вот ариан, македониан, этих самых чистых или лучших навотиан и аполлинаристов? Да просто потому, что за ними не стояло правильно поставленные иерархии. То есть эти все глашатые ереси носили сан священников. Стало быть, крещение у них совершенное вменяется есть ли крещальная формула во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Но поскольку чин благословения мира совершается епископом, то они присоединяются через миропомазание. Как, между прочим, и протестанты всех мастей и толков. Поскольку у них нет правильного священства, а есть выбранные, значит, старейшины их общин, то крещение вменяется, крещение нужды ради может совершить и мирянин, только по правильной формуле. А вот миропомазание над ними совершается. Ну, в свое время, например, по второму чину была присоединена и Елизавета Федоровна, будущая подвижница благочестия и преподобная мученица. Затем, а от бывших павлианами, потом к Кафолической церкви прибегших, то есть от Павла Самосадского, постановлено перекрещивать их непременно. От павлиан, кто это такие? Последователи Павла Самосадского, которые утверждали, что один и тот же Бог в разные исторические эпохи выступает в разных модусах, то есть образах. То в модусе Отца, эпоха Отца, то в модусе Сына, эпоха Сына, а будущее, значит, эпоха в модусе Духа Святого. Поскольку они совершенно искажали Святую Троицу, и, следовательно, крещальную формулу во имя Отца и Сына и Святаго Духа применять не могли, вопреки словам самого Господа, помните, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Так вот, поэтому Иоанн же единократным погружением крещающихся и монтанистов, именуемых здесь фригами, и Савеллиан, Евнамиан же единократным погружением крещающихся и монтанистов, именуемых здесь фригами, и Савеллиан, держащихся мнения о сыноотчестве и иное нетерпимое творящих, и всех против еретиков, всех, которые из них желают присоединены быть и к православию, приемлем якоже язычников, то есть через крещение. Вот,
Извините, Григорий Павлович, у нас вот какой, был второй у нас сначала чин?
Был второй чин, а это первый.
А вот последний?
Да, первый, да? Да, вот это по первому чину, то есть крестить.
А павлиане тогда у нас какой чин?
Павлиане также от Павла Самосадского по первому чину. Да, перекрещивать их непременно. Значит, кто у нас сейчас принимается по первому чину? Разумеется, все обрезанные, то есть, да, то есть иудеи и мусульмане, ну, так же, как обыкновенные некрещенные.
А буддисты как язычники.
У буддистов вообще, так сказать, они имени Христова даже не произносят. Язычники как язычники.
То есть авраамические, три авраамические.
А вот авраамические по первому чину. Что? А, это есть просто отречение от иудаистского зловерия. Отрекаюсь иудаизма и зловерия его. Это просто в формуле. Да, но по первому чину, то есть через крещение. Далее. Значит, в данном случае 95-е правило дает нам чиноположение длительное. С ним недурно ознакомиться. Посмотрим. Значит, в первый день делаем их христианами. То есть принимаем от них исповедание Господа Иисуса Христа апостольское, что нет под небом другого имени, им же возможно было бы спастись. На второй день оглашенными. Оглашенными, во-первых, оглашаем имя, и затем начинается наставление в истинах веры, то есть краткая катехизация. Потом в третий день заклинаем их. Заклинаем в смысле запрещаем дьяволу. С троекратным дуновением в лице и во уши. Ну, это входит в православный чин крещения.
Заклинаем их.
Да. С троекратным дуновением в лице и во уши. И так оглашаем их. И заставляем пребывать их в церкви и слушать и Писание, то есть литургия оглашенных. То есть стоять, вот первую часть литургии, литургию оглашенных. И тогда уже крещаем их.
Так, уже дальше, после третьего дня?
Да, после третьего дня.
Четвертый, значит?
Да. Так и жде и манихеев, и маркионитов, и им подобных еретиков. Ну, что касается манихеев, это одна из самых злых ересей, которая утверждает двойное творение. Значит, творение Богом. Творение доброе и утверждает дьявола как тоже творческую силу, что есть, значит, изначально злое творение дьявола. Удивительно, манихей, да. Удивительное дело, но манихей, как правило, тайные. Неожиданно оказался манихеем православный протоиерей дореволюционного посвящения, то есть Александр Иванович Введенский. Да так. Нет, протоиерей, да. Дореволюционного посвящения. Да. Прежде всего, она не творческая.
Но как бы говорится, что ведь они тоже ищут подход к каждому.
Они ищут подход в смысле соблазна, в смысле извращения богоданной свободы. Это не творчество. Нет. Нет. Это разврат. Разврат – это именно избрание ложных путей, совращение. И, наконец, до третьего чина добираемся. Несториане же, должны творить и рукописание, поскольку еретиарх является правильно поставленным патриархом. Несториане же должны творить и рукописание, и предавать и анафеме ересь свою. И тут уже как бы собор уже долго не рассуждает, поэтому их всех уже быстро в одну кучу. И Нестория, да, предавать и анафеме ересь свою. И Нестория, и Евтихия, хотя Евтихия это противоположный, это уже родоначальник монофизитов, и Диаскора, опять же, председатель разбойничьего собора 449 года, и Севира, то есть умеренное монофизитство, и прочих начальников таковых ересей, и их единомышленников, и все вышепоказанные ереси, и потом да приемлют святое причащение. Все. То есть третий чин – это отказ от ересей, то есть богословских лжеучений, после чего сразу же присоединяются к церкви просто через причащение. По третьему чину у нас, вот спрашивали, принимаются кто? Католики. Католики через отвержение. Значит, кроме филиокови, от них требуется отвержение лжедогмата 1854 года, то есть о непорочном зачатии Пречистой Девы, об изъятии ее из рода Адамова, и затем вот этот вот догмат папизма о непогрешимости папы экс-катедра, то есть постановление Первого Ватиканского собора 1870 года. После чего они спокойно и радостно причащаются в православном храме. Таким же образом принимаются и армяне, то есть армяно-григориане. Хотя, как правило, это у них уже, так сказать, национальное знамя, как правило, они не понимают, что такое монофизитство, да и вообще в таких вещах глубоко-то не разбираются. Вот это, собственно, как раз 95-е правило, это и есть завершение догматических движений. В следующий раз мы с вами начнем говорить, ну, как бы, о новом, что ли, обвале в спокойном течении церковной жизни, то есть об иконоборческом периоде. Даже иконоборчество нельзя назвать новой ересью. Отчасти это была так называемая политическая или императорская ересь, то есть борьба императорской власти с авторитетом церкви. Отчасти же это было как бы неусвоение, не проникновение православной истины во всю толщу церковного тела. Поэтому скажем, защита Иоанном Дамаскиным святых икон, она не только разъясняла, в чем заключаются заблуждения, но и еще раз толковала уже бывшие, принятые церковные догматы. Наконец, Следующее догматическое, серьезнейшее движение относится уже к XIV веку. Мы его будем изучать на будущий год. Это вопрос о сущности и энергии божества. Но недаром же от Григория Паламы потребовали заново исповедание христологического догмата и к нему уже присоединенного исповедания о сущности и энергии. Наконец, в начале XX века так называемая борьба с так называемыми имяславцами и вообще сам теологумен имяславия был ничем иным, как неусвоенным, непроработанным исповеданием церкви как раз о сущности и энергии божества. Так что нам с вами еще предстоит дальнейшее изучение догматического развития церкви. Но вот то, что было принято на 6 Вселенских соборах, то пребывает непоколебимо на все века, по сей день. И, кстати говоря, даже праздник 6 Вселенских соборов, а именно шестое воскресенье от Пасхи, то есть первое воскресенье от Пасхи Фомино, потом посвященная женам мироносицам, потом неделя о самарянке, потом неделя о расслабленном, потом неделя о самарянке, потом неделя о слепом, и, наконец, воскресенье, посвященное прославлению Вселенских соборов, то есть как раз догматического свода православной церкви. И только после этого церковь празднует Пятидесятницу.
Михаил, а почему не говорят, что начальный свод догматического, а просто догматический? Начальный?
Ну,
если не закончились еще.
А не закончились? Так нет, ну, дан фундамент.
Дальше у нас может быть?
Может, конечно, не только может, а и должно, ибо сам Господь во время благопотребно через рабов своих открывает тайны своего домостроительства.
Но подразумевается, да, что...
Но подразумевается, что фундамент заложен вот здесь, первые 700 лет, как раз установлениями, оросами 6 Вселенских соборов. Затем канонический свод церковных правил, как я уже сказала, систематизируется, приводится в соответствие как свод церковных канонов и также дополняется правилами 7-го Вселенского собора. Можно сказать, что дополняется и уточняется, но всегда идет точная ссылка на предыдущее правило, подобное данному. А иногда пишется прямо, возобновляя священное правило такое-то, постановляем или утверждаем. И затем каноническое послание председателя VII Вселенского собора, то есть патриарха Константинопольского Тарафия. Наконец, Трульский собор, вопреки Юстиниановой, значит, доктрине об особых церковных правах императора, помните это в шестой новелле, что император имеет долг и право пищить, значит, о соблюдении догматов, о хранении канонов и о достоинстве, то есть о достоинстве священства. Вопреки этому Трульский собор устанавливает одно единственное 69-е правило, которое как раз и указывает на особые права императора. В чем же они состоят? Вот они. Никому из всех, принадлежащих к разряду мирян, да не будет позволено входить внутрь священного алтаря. Ну, у нас при советской власти это постоянно нарушали церковные старосты, а иногда и чиновники, и чиновницы, значит, управление охраны памятников. Перлись в алтарь почем зря, но, конечно, пользуясь вот этим бесправным положением церкви. Но по некоему древнейшему преданию отнюдь не возбраняется сие власти и достоинству царскому, когда восхочет принести дары Творцу. Дары подразумевается просфора, то есть приношение, попросту говоря, причащение в святом алтаре. Вот как раз цари помазанные, равно и царицы царствующие. Да, особенно в торжественный день, значит, своего миропомазания, как раз причащаются в алтаре. Женский и мужской пол в данном случае уже не играет роли, то есть и мужеский пол, и женеск причащается в алтаре. Поэтому Екатерина II, разумеется, в алтаре причащалась. Таким образом, Трульский собор завершает у нас историю первого периода церкви. Первый период церкви стало бы длиться около 700 лет.
Как у нас же была первая церковь апостольская? 3 года.
Это 3 года.
Но это не первый?
Ну, это первый период, но это как бы еще церковь в свете. Это еще церковь, которая... в которой все святые, попросту говоря.
Не считается первым, да?
Он не считается первым, да. Тогда еще члены церкви назывались святыми. Несколько позже члены церкви назывались учениками. И уже после рассеяния, после основания поместных церковных общин, будущих поместных церквей, они стали называться христианами.
Первый период до иконоборчества.
Как, так первое иконоборчество, вы что? Это 8 век, о чем вы?
После иконоборчества уже потом разделение церкви. Да?
Извините. Великая схизма произошла в 1054 году.
Но причина-то иконоборческая.
Нет, что вы, что вы.
На Запад это гонение было христианское.
Да вы что.
А там учителя иудеи.
Да вы что.
Потерпите.
Бог с вами, вот именно потерпите. Потерпите, мы до этого дойдем. Что вы. Как раз в иконоборческий период Запад оказался, значит, хранителем православия, а Восток ударился в уклонение. Нет, 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 нет. Что вы? 1054 год – это уже когда все эти самые давно прошли. Весь догматический свод давным-давно установлен. И в сущности, даже когда патриарх Фотий Константинопольский запросил Запад о его уклонении, так туда входили уклонения догматические, канонические, уставные и экономические. Иконоборчество здесь ни при какой погоде, ни с какого боку не затронуто.
Нет, я не в том смысле, само иконоборчество, а то, что гонение при иконоборчестве было.
Гонение
туда
при...
убегали христиане же.
Убегали туда православные, и после торжества православия все они радостно прибежали назад. Дорогие мои, правление Фотия, единственное, что было, это сам Фотий для Запада был фигурой пререкаемой, но в его православии на Западе никто не сомневался. Ни Николай I, Папа Римский, нет, это все и потом.
А иконоборчество одна из
причин? Да нет же, врет Махнач, как сивый мерин. Уже и Фотий-то вступил через несколько десятилетий после торжества православия. Я говорю, врет Махнач, как...
Вот некоторые отступления все равно же наблюдают за эти канонические правила, да?
Некоторые отступления от канонических правил, но, так сказать, нужды ради. Но и то они, эти отступления, они и понимаются как отступления. Ну, например, какие? Не то чтобы, да, отчасти в духе, что ли, церковной экономии, отчасти это, исторические погрешности, которые становятся традицией, но от этого они не стали законнее. Ну, например, считается, что человек может и должен, и может принять сан священства, не будучи моложе 30 лет, а диакона не моложе 25 лет. Я считаю, например, что в этом заключена глубокая мудрость. Да, то есть человек, еще сам не умеющий себя-то определить, какой он пастырь. Другое дело, что а в чем заключается вот эта вот историческая погрешность? Да просто очень долго на Руси вообще не было духовного образования. Дети духовенства учились дома. Это было расширенное воспроизведение невежества. Потом в синодальный период, так начиная с середины XVIII века, когда пооткрывались в городах семинарии, то в семинарии поступали после духовного училища, а духовное училище кончали в 15 лет. Семинария 19 лет, после чего, да мало того, ведь приходы православные давали приданое за дочерьми. Вот и все. То есть это все было грубейшее нарушение. У нас в советский период довольно долго в семинарию принимали только после армии. И это было не самое худшее, потому что после армии, то есть ему по крайней мере 21 год. Но с другой стороны, поскольку все время ставили заслоны, чтобы не брать людей с высшим образованием, то естественно, что приходили люди после армии, то есть после армии школа, то есть после школы армия, после армии семинария. Хотя было бы прекрасно, если бы они перед этим имели хоть какое-то образование специальное, никогда не лишнее. Так вот, вот это совсем небольшие вот такие вот уклонения, и такие, между прочим, с которыми церковь может справиться легко. И армия не помешает, и труды в течение 3-4 лет, например, в качестве алтарников, псаломщиков, дьячков и так далее, то есть чтобы человек уже навык всему церковному обиходу, или, скажем, певчего на клиросе, вот так вот. То есть никакому это дело не противоречит, уж в полном согласии с канонами, но никак не противоречит ни благочестию, ни православному укладу. Вот, а что касается канонической твердости, в смысле, например, конфликтов, скажем, священства с иерархией, тут вообще церковные каноны являются действительно маяком, действительно путеводной звездой. И действительно это как раз и есть тот уже протаренный и проверенный путь, вне которого остаются одни ошибки. Да, наконец. Значит, конец VII века, вот я уже сказала, 691-692 годы, это завершающий как бы предел, завершающее веко, что ли, истории, когда основные все-таки нападения претерпевала церковь вот именно с этой, с догматической стороны, когда враг нашего спасения покушался главным образом на церковную истину. Как раз начиная вот, ну, с самого начала VIII века, начинаются нападения с двух других сторон. Во-первых, конфликт государственной власти с церковью, именно миропомазанной государственной власти. И затем первое сектантское движение внутри православной церкви. Оно возникло не в католичестве, не в протестантстве, оно возникло в православии. И нам тоже предстоит об этом говорить. Сектантское движение, как оно вообще, так сказать, оформилось, это как раз не ересь, не раскол. И ересь – это все-таки отстаивание какого-то теологумена в качестве церковной истины для всей церкви. И раскол, он всегда обозначает, что ли, вот временной какой-то момент, когда, начиная с которого, как бы вот церковь уклоняется на неверный путь, а я вот, значит, и мол, иду верно. А чем отличается секта? Секта отрицает церковь как таковую. Поэтому мы как раз этот вопрос будем разбирать, но уже после иконоборческого периода. Но, забегая вперед, я скажу, что как раз и иконоборческий период, и сектантское движение в одну и ту же историческую эпоху как бы дают себя с нами. Той враг нашего спасения ополчается уже с другой стороны, ищет как бы слабые места. Кстати говоря, вот начиная с этого же примерно периода, встает как бы новое церковное мышление, точнее сказать, новый жанр церковного мышления, церковной истории. Вот тут в Византии один за другим поднимаются серьезные церковные историки. Ну, были и до этого, как там Евсевий Памфил и так далее, но церковь начинает осмыслять свой пройденный путь именно в свете Христовой правды. И вот один из церковных историков, а именно Феофан Тигрианский, вот он употребил удивительное выражение, что церковь пребывает в осадном положении. Казалось бы, империя объявляет себя православным государством, император, значит, своей императорской печатью запечатлевает деяния Троицкого собора, и оказывается, что церковь как осажденное, так сказать, как осажденное здание, вынуждено постоянно обороняться. Да, прошу.
А до этого какие у нас жанры церковного мышления были?
До этого очень хорошо. До этого, помните, начиная с евангелистов, ведь начинается в начале изустное церковное предание, начинает записываться как свидетельство о жизни, прежде всего земной, Господа Иисуса Христа.
Изустное
переходит в письменное благовестие. Затем мы, помните, с вами видели апологетов, то есть церковь начинает обращаться ко внешним и заявляет свое право на существование. Затем, начиная с IV века, преимущественно пастырские послания, как Василия Великого против Евномия, как труды, как послания именно великих каппадокийцев. Затем мы видим, что и аскетические труды – это всегда описание уже пройденного этапа, как бы духовный подвиг разных делателей вот монашеского, так сказать, делания. Поэтому палладий, лапсаик, поэтому лук духовный и множество аскетических трудов, это все возникает из патериков, то есть описания жизни и опыта духовного отцов, патров. Затем, 5-6 век, Юстиниана я не беру, это новеллы, скажем, писание Максима Исповедника. Это именно развернутый богословский трактат. И, наконец, начиная с VIII века, вступает на первый план жанр церковной истории. Значит, Мы с вами как раз в наш очень удачно первый, значит, последнюю неделю, то есть на Страстной неделе, мы с вами наконец завершили вот этот вот первый период церковной истории. Сейчас мы помолимся и еще раз взаимно попросим у всех прощения. Давайте молиться.